«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона. 8 800 200 ровно 9702.
Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители «Комсомольской правды». В эфире программа «Я против». Повод, по которому мы сегодня собрались, следующий. На очередном заседании правительственного совета по кино глава Владимир Путин для сохранения нравственности кино и телезрителей предложил ввести некий этический кодекс, аналогичный тому, что действовал в США с 1930 по 1967 год. Вопрос в следующем. Нужен этот нам этический кодекс или нет? Чуть позднее мы обязательно затронем непосредственно сам кодекс Хейса, а сейчас я хочу, естественно, наших гостей вам представить. Только что к нам в студию подошел Юрий Викторович Кара, кинорежиссер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рядом со мной сидит корреспондент отдела телевидения «Комсомольской правды» Артем Гусетинский.
Здравствуйте.
Мы ждем еще одного гостя. С минуты на минуту к нам присоединится президент гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен. Ну а пока, собственно говоря, я хочу спросить у вас, Юрий Викторович. Как вы вообще относитесь к тому, чтобы вводить какую-то хотя бы минимальную этическую цензуру в кино?
Ну, вы знаете, конечно, какие-то рамки всегда есть у художника, но... На мой взгляд, он сам должен определять эти рамки. Другое дело, что всякие средства массовой информации уже должны иметь право на какие-то действительно ограничения, поскольку есть детская аудитория, есть, так сказать, люди, которые не всегда готовы воспринимать, допустим, когда выражаются актеры матом или слишком откровенные сцены происходят, или сцены насилия. То для части аудитории, конечно, особенно детской, они должны быть запрещены. Но в целом любое ограничение, оно, естественно, связано, к сожалению, в истории человечества с какими-то диктаторскими режимами.
Ну, со словом цензура, в первую очередь.
Цензура и, в общем-то, с такими диктаторскими режимами. То есть, когда испанцы хотели посмотреть во времена Франко «Последнее танго в Париже», они ездили во Францию, потому что в Испании даже этот фильм посмотреть было невозможно. И вот эти шаги, так сказать, в преддверии новых лет, так сказать, того, что предстоит, и уже как бы для них вот эта жесткость, она немножко настораживает.
К нашему разговору присоединился президент гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Как вы понимаете, разговор у нас идет о том введении, вернее, не введении, а как бы совете Владимира Путина к кинодеятелям, скажем так, да, по введению некоего нравственного этического кодекса для кино и теледеятелей, да, как бы людей, которые это делают. Ваши за и против?
Ну, мне это предложение кажется, прежде всего, совершенно непродуманным и конструктивным. Вот, во-вторых, мне не кажется, что это предложение исходит от президента. Оно, скорее всего, исходит от кинематографистов, которые ему что-то такое по этому поводу нашептали. Вот, и я даже примерно знаю, кто эти кинематографисты, которые ему нашептывают подобные вещи. Это такое стыдливое, значит, лицемерное, значит, попытка ввести цензуру. И никак иначе назвать это нельзя. Вот, потому что кодифицировать нравственные правила, которые хотят предъявить кинематографистам, невозможно. Это уже пытались сделать в Америке, был знаменитый кодекс Хейса, от которого они сами же отказались. Вот, по совершенно понятным причинам, потому что он накладывал чересчур тяжелые ограничения на кинематограф. Это как, знаете, запретить проституцию. Вроде проституция – это вещь плохая, но ее запрет приводит к еще более плохим последствиям, чем ее допущение. Здесь происходит примерно что-то в этом вот роде. Хотели как лучше, получилось как всегда. Но как всегда это еще лучший вариант на самом деле, потому что получится как хуже. Вот потому что этим просто-напросто откроется произвол для чиновников. Запрещать определенные фильмы под определенными условиями. Ну, например, значит, показан плохой представитель правоохранительных органов. Нехорошо, запретить. Нельзя показывать представителя власти в смешном и унизительном положении. Я цитирую как бы фразу из такого неписанного Советского кодекса. Угу. Да? Нельзя смеяться над православной церковью. Нельзя смеяться над религией. Нельзя то, сё, пятое, десятое, в общем, шагу не ступить. Нельзя курить на экране. Нельзя, значит, предаваться сексу на экране. Употреблять наркотики, так это вообще, вообще бог знает. И так далее, и так далее, и так далее. Я считаю, что общество, сильное общество, оно само может регулировать так, подобного рода вещи.
Если... Я хочу обратиться к нашим радиослушателям и телезрителям. Мы определились с основными точками зрения в нашей студии. Хочу обратиться к вам. Существуют телефоны для вашего голосования. Если вы считаете, что такой этический кодекс для нашего телевидения и киноиндустрии просто необходим, звоните по телефону 637-65-19. Если вы категорически против подобного кодекса, звоните по телефону 637-65-20. Ну а если вы имеете просто что сказать по этому поводу, звоните по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Телефон будет, звонок будет для вас бесплатным из любого региона Российской Федерации. Ну а мы возвращаемся к нашим гостям и к нашему разговору. Артем.
Да, я хотел бы задать вопрос с тем, что вы сказали. А вы выдвинули версию о том, что кто-то нашептал премьеру вот, это, вот эти идеи. А кто-то из кинематографистов, а в чем тогда интерес кинематографистов, что их же будут ограничивать? Вот зачем они это сделали, ваша версия?
Есть группа кинематографистов, которые чувствуют себя ущемленной как бы современными условиями кинопроизводства, значит, недовольны тем, в какую сторону и как развивается российская культура. Вот они этого не скрывают. Был такой Липецкий манифест, опубликованный где-то, по-моему, года два тому назад, абсолютно реакционные по своему содержанию. Вот. Я вовсе, значит, вернее, как бы так, у меня у самого есть немало этических претензий к кинематографистам, потому как они показывают реальность, вот. Но я бы ни в коем случае не стал бы их кодифицировать и предъявлять их в качестве обязательных требований кому бы то ни было. Я полагаю, у нас существует критика, у нас существует очень мощная благосфера. И любой продюсер, который хочет каким-то образом иметь успех среди аудитории, он обязан просто, он просто не может не считаться с ее этическими требованиями. Это саморегулирующаяся система. И грубое управленческое вмешательство в нее только вредит. То есть вообще любой правитель должен хорошо понимать, что есть вещи, которые человеческими установлениями не регулируются. От того, что прикажете камню падать вверх, он падать вверх не станет. И в человеческом обществе есть такие же вещи, которые так просто не регулируются вообще. И лучше об этом даже и не заикаться.
Но ведь Путин имел в виду, что именно надо ввести кодекс, который кинематографисты должны сами фактически изобрести или сделать на основе того же кодекса Хейса. То есть он не сказал, что он придумает что-то, что будет законом. Он им предложил самим регулировать то, о чем говорил Юрий Викторович Икара, что нужно как-то вот внутреннюю цензуру иметь, и тогда все будет в порядке.
Так, хорошо. Представьте себе, что 999 кинематографистов, значит, подписывают некую бумажонку, та, которая будет называться этическим кодексом. А тысячный говорит, нет, меня это не устраивает, я этого не подпишу. И что, его тут же, значит, исключают из рядов кинематографистов, из союза кинематографистов, ему запретят снимать фильмы или как? Вот как вы себе это представляете? Что это будет интересно? А такое наверняка найдется.
Но со мной был такой случай, между прочим, когда я собрался снимать «Мастера и Маргариту», а Климов тоже собирался. Он собрал союз кинематографистов и, в общем-то, решил меня исключить. Но вот на основании, что это неэтично, вот он уже снимает, значит, второго «Мастера и Маргариты» не должно быть. На что ему, к счастью, сказали, что тогда снималось «Три заката» одновременно по Бабелю. И как бы, так сказать, почему три Бабеля можно, а два Булгакова нельзя. То есть такие моменты уже действительно диктаторским способом очень, когда, так сказать, хотели кого-то задавить, уже использовались.
У нас есть телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Наши зрители и слушатели не остались равнодушными к нашему разговору. Нам дозвонился Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я не согласен с вашими гостями и экспертом, который выступал в том смысле, что все равно есть давление на кинематографию, есть протекции, то есть выдача денег за определенные фильмы. Их могут давать, их могут не давать, их могут поддерживать, не поддерживать. Это просто немножко неправильно назвали, не кодекс это скорее назвать, а пропаганда. Вот пропаганда, она всегда существует, и в Америке она всегда существует. Я что-то не видел ни одного фильма, где бы американский президент выглядел лохом. Вот. И здесь, в принципе, пропаганда всегда есть. Другое дело, за какие деньги эта пропаганда происходит? За коммерческие, за частные или за какие? Вот если мы говорим о государственных деньгах, то, конечно, государственные деньги отправлять на любой фильм, я считаю, неправильно. А вот что касается коммерческих фильмов, ради бога, снимайте все, что угодно, но проблема еще российского кино, что у нас нет четких жанров, и нет разграничений детское кино, взрослое кино, кино только для взрослых, и боевики и так далее. Вот с этим надо больше заниматься, просто созданием нормального, вот как Голливуд, как в Голливуде кинематографа в России.
Спасибо большое, просто. Спасибо большое, Кирилл.
Тогда фактическая поправка. В Америке достаточно много фильмов, где американские президенты выставлены в совершенно невыгодном свете. Например, фильм «Козерог 1», где американский президент инсценирует полет на Луну.
Ну и, например, нашумевший фильм «Аватар», когда действительно полностью моделируется нападение Америки на Ирак, то есть как бы какая-то взята планета. То же самое, Америка не считается ни с какими культурными ценностями народа, которые они завоевывают. Из-за нефти они готовы на все. Естественно, он не получил ни одного «Оскара», зато получил огромнейшую кассу. И другое дело, что действительно ограничения там есть, допустим, вот... солдата по поводу Райана, так сказать, спилберговского, поскольку у него есть действительно жестокие сцены, там отрывают органы какие-то, головы. И его задвинули, поскольку фильм жестокий, в разряд R, то есть там свыше 18 лет. А его аудитория, как он считал, это 13-18. И он бился там, в общем-то, ему стоило... Он наклонил закон, но добился того, что фильм разрешили показывать аудитории с 13 лет. Но, в общем-то, как бы он нарушил закон.
Ну, кстати, по поводу военных фильмов, я думаю, надо поговорить отдельно, потому что это такая вещь, которая кодексу вообще довольно сложно подчиняется. Но у нас большое количество телефонных звонков. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, да, мы слушаем вас.
Меня слышно, да?
Да-да.
У меня дочь много лет живет в Швейцарии, часто приезжает, иногда приезжает. И вот она как-то мне говорит: пап, просто ужас, что на экране. Ну, если уж мы касаемся телевидения, кинематографа. Я говорю: а почему, дочь? Она говорит: я не хочу включать. Мне противно смотреть на все это. Я говорю: а как у вас, доченька? Она мне говорит: пап, ну, если кто-то любит смотреть на кровь, на убийство, на насилие, он платит, платное телевидение, закрывает шторы и наслаждается, сидит дома один за деньги и смотрит. Я к чему веду? Потому что если государство имеет определенные идеологические постулаты, я не боюсь этого слова, хотя там не сторонник русских мер, то оно должно, естественно, пропагандировать и заказывать подобные вещи для общества. И если общество имеет заниженные критерии, значит, общество отчасти будет пользоваться за свои деньги теми вещами, которые им нравятся. Но они должны быть менее публичны, чем, скажем, те, которые соответствуют общественным идеалам. А они должны быть в обществе, я не считаю, что их нет и не может быть. То есть есть какая-то золотая середина, но как это сделать, к сожалению, я не специалист.
Спасибо, Виктор, большое. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Сергей нам дозвонился. Добрый день.
Добрый день. Я вот насчет хотел высказывания нашего премьер-министра, как его считают уже, наверное, будущим президентом. Вот такой момент. Дело в том, что я считаю, что кодекс в первую очередь такой необходим нашим чиновникам. Это раз. Которые и в том числе управляют и нашей киноиндустрией. Второе, я бы хотел сказать, что на мой взгляд, вот сегодняшнее состояние дел в государстве, оно таким образом все расположило, что это не самая большая проблема в том, что там какого-то ценза у нас не хватает. У нас не хватает ценза на телевидении, скорее, там на каком-то НТВ, где постоянно льется кровь, действительно. И это невозможно там пропустить мимо ушей. А насчет кино, я думаю, снимать должны, ну, кто что хочет, все что хочет. А насчет показа, да, должны быть какие-то ограничения.
Спасибо, Сергей, большое. Сергей сейчас озвучил то, что у меня вертелось на языке. Конечно, художник, любой художник имеет право снимать все то, что ему, скажем так, ну, не заблагорассудится, наверное, это неверная фраза, это такая шальная уже история, то, как он считает, необходимо выразить какую-то свою мысль, да. Но вопрос о том, допустить ли определенный контингент зрителей до показа этого фильма, кто и как этим может и должен заниматься?
Но этим занимается Министерство культуры. У них, в принципе, есть вот это цензирование. Они, так сказать,
они назначают категорию фильма.
Другое дело, что не сильно контролеры следят за этим, и дети могут спокойно в кинотеатрах лететь на что угодно, чего, так сказать, нигде в мире. Вы помните эти шутки там итальянского кино, когда сложно. Приходит беременная, а ее не пускают, поскольку ей нет еще 16 лет. Но у нас такое совершенно спокойно. То есть как бы это есть, но действительно как бы нужно это четко исполнять.
Нужно ли это исполнять вот в наше время, когда любой запрет можно легко обойти с помощью интернета? Если ребенка не пустили на фильм, он пойдет и посмотрит его в интернете. Насколько это вообще логично выглядит
сейчас? Но тем не менее, нужно, как говорил Сахаров, иметь какие-то идеалы, вы знаете, к чему-то стремиться. И ребенок будет знать, что это нехорошо, во всяком случае.
А не то, что
он включил и смотрит все, что угодно. Значит, это все можно. Он будет знать, что это плохо. Он, да, он посмотрел там, ну, понял, что такое плохо.
Значит, главный цензор, наверное, должен быть в семье определенный какой-то кодекс этический. Это в первую очередь из семьи. И тогда и ребенок будет соображать, что он делает. У нас есть еще один телефонный звонок. Юрий Николаевич нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Еще один вопрос. Ну а кого считать детьми? Некоторые люди до 40, до 50 лет остаются детьми.
Тоже верно. Спасибо большое.
18 лет с момента получения паспорта или с момента обретения права голосовать человек имеет право смотреть все, что ему угодно. Никто не имеет права запретить ему это делать.
Я хочу напомнить телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас идет голосование, господа. 637 65 19. Этот номер вы набираете в случае, если вы считаете, что вам, что нам необходим этический кодекс на телевидении и в кино. Если вы считаете, что такого кодекса ни в коем случае нельзя принимать, 637-65-20. В нашей студии замечательные гости Юрий Викторович Каракин, режиссер, президент гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен, корреспондент отдела телевидения «Комсомольской правды» Артем Гусятинский. Меня зовут Нонна Троиновская. Совсем скоро мы с вами встретимся. Я напоминаю, что мы обсуждаем вопрос принятия этического кодекса для сохранения нравственности кино и телезрителей, которую предложил принять глава правительства Владимир Владимирович Путин. Буквально через некоторое время мы встретимся снова с нашими зрителями, у нас через некоторое время начнутся новости. А я сейчас хочу начать разговор коротко и, наверное, продолжить его уже после выпуска новостей. Я задала уже как бы эту тему по поводу военного кино. Ведь военное кино – это кино высоконравственное с точки зрения антивоенной своей направленности. Но
должно быть.
Должно быть так, я так представляю себе, по крайней мере.
Но не всякое военное кино.
Но ведь изображение войны очень сложно передать без насилия на экране. Как с этим быть и как сопоставить этические и моральные принципы неприятия насилия на экране с тем, чтобы показать весь ужас того, что происходит на самом деле там, за линией фронта? Я думаю, что к этому вопросу мы вернемся, дорогие гости. У нас осталось совсем немного времени до выпуска новостей. Напоминаю, что вы смотрите и слушаете «Комсомольскую правду». Меня зовут Нонна Троиновская. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
Я против. Я против. Я против.
Программа «Я против» на «Комсомольской правде» продолжается. Надо сказать, что за то время, пока шли на телеканале и на радио новости, наша дискуссия не прекратилась. Хочу напомнить, что у нас в гостях Юрий Викторович Каракин, режиссер, Виктор Матизен, президент гильдии киноведов и кинокритиков России. Рядом со мной сидит Артем Гусятинский, корреспондент отдела телевидения «Комсомольской правды». И обсуждаем мы этический кодекс, который предложил ввести для кино и телевидения глава правительства Владимир Владимирович Путин. Остановились мы в прошлом получасе на военных фильмах. Каким образом совместить антивоенную тематику с отсутствием жестокости на экране?
Это действительно мастерство художника, иногда, так сказать, кто-то может показать, кому-то это необходимо, и тогда действительно приходится, может быть, жертвовать юношеской аудиторией, для того, чтобы показать ту жестокость, которая, так сказать, присуща врагу и действительно фашистам, допустим. Но, в частности, в фильме «Бег» Аллы Наумов, они кровавую битву оставили за кадром. То есть сделали это отраженно. Там девочка с козой, они мечутся. И все это сделано вот так вот деликатно, этически. То есть можно найти решение, если вы уж хотите действительно делать это для детской аудитории. Но, в принципе, конечно, чтобы показать жестокость того или иного мира. Я вот тоже, когда «Воры в законе» снимал, потом были претензии, что вот в Америке, так сказать, как сбивают коляску, не показали. Но я вот хотел, потому что действительно у молодежи, особенно в южных странах, очень популярны были эти «Воры в законе», угу, и вот эта, так сказать, жизнь, Но я хотел показать и обратную сторону, что это очень жестокие люди, они, может быть, и умные, но с абсолютно вывернутой моралью. То есть для них это совершенно естественно, убить, так сказать, в разборках и так далее. И вот не хотелось бы, чтобы это было привлекательно действительно для молодых людей, но для этого нужно показать вот эту изнанку. Тут уж никуда не денешься, на мой взгляд.
Вот сильно вам тогда досталось за вот эти сцены, когда Майка Копян отпиливает себе руку, когда утюгом пытают человека? То есть вот пришлось отстаивать их как-то, да? Или это была свобода как раз, перестройка, и все можно было снимать все, что угодно?
Ну, в общем-то, тогда была история практически документальная. Я-то думал, что Искандер написал художественное произведение, приехал и вдруг увидел, что все его персонажи, они тут живут. И все это происходит. И мне вот действительно хотелось документально это показать. И даже я как-то особенно не задумывался. Просто рассказать правду о том, что у нас происходит. И действительно как-то это у зрителей вызвал, с одной стороны, шок. Некоторые не поверили. Братья Вайнерны кричали: где ты видел таких воров в законе? Я говорю: я лично присутствовал на допросе. А ваша черная кошка уже, извините, совсем в прошлом.
Ну, на самом деле, как выясняется, по тому, что нам показывают по телевизору, это абсолютно реальные факты, происходят каждый день, утром, днем и вечером во всех уголках нашей страны. И их пытаются отражать постоянно и в художественных произведениях. В конце концов, воры в законе ваши стали просто, ну, детским лепетом, такой, знаете, детский фильм с утра, который можно посмотреть, потому что...
Да, его и показывают в дневное время, я удивляюсь, вот вы говорите, там ужас, а их спокойно показывают.
Эротики там ведь нету.
Что-то надо, значит, детям с утра-то.
Нет, ну, по крайней мере, мы видим ежедневно в телесериалах такое количество жестокости, которое, казалось бы, вот он, пожалуйста, вам моральный кодекс, который необходимо просто внедрять, и вот он, пожалуйста, предметы, против которых надо внедрять. В результате то, против чего Юрий Викторович боролся, стало нормой жизни, потому что мы привыкли к тому, что вокруг нас преступность, жестокая преступность. Мы к этому привыкли, мы уже спокойно к этому относимся, это перестало пугать и перестала быть каким-то раздражителем, что ли, общественным. К этому привыкли, это уже как бы нормально, мы так живем.
Ну нет, это не нормально.
Ну что вы советуете?
Я ничего не советую, я спрашиваю вас, вы же против того, чтобы вводить этический кодекс? Может быть, все-таки имеет смысл какие-то ограничения?
Мы не вообще против кодекса. Вы вот почитайте все-таки, действительно, может быть, проясните зрителям, что такое кодекс Хейса. То, что действительно, он же у них был такой развивающийся. Сначала поцелуй нельзя было вообще, потом поцелуй не только максимум 3 секунды, потом 5 секунд, потом 10 секунд.
То есть, как я бы, хочу вот сказать, что кодекс Хейса действительно... почти век назад создавался.
Собственно говоря,
я думаю, что
непременно.
Мы сейчас познакомимся еще с одним телезрителем и слушателем, который позвонил нам. Телефон 8-800-200-97-02, телефон нашего прямого эфира. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы действительно уточнить один момент. Сначала объясните, что это за кодекс такой, который существовал в Америке. Потому что... Кодекс, а что за кодекс? Во-первых, непонятно. Вот. Во-вторых, как он действовал, в принципе. Тут я так понял, то, что он 20 или 30 лет действовал, его все смягчали и смягчали.
Спасибо вам за звонок. Да, сейчас обязательно проясним всю ситуацию. Я просто сейчас буду зачитывать по бумажке. Единственное, что я хочу сразу объяснить, что тот кодекс, который предлагает Владимир Владимирович Путин, никоим образом не создан, его не существует в природе. Мы сейчас на самом деле говорим довольно отвлеченно просто о том, что существовал в мире пример некий, такой как кодекс Хейса, о котором я сейчас расскажу подробнее.
Который мы пытаемся передрать через 70 лет, после того, как он фактически был отменен.
Но если американцы уже наступили на эти грабли, зачем нам еще на них наступать?
А мы вообще имеем обыкновение наступать на те же грабли, и почему-то именно после американцев.
И при этом еще ругать Америку.
Да. Итак, кодекс Хейса. Значит, по кодексу Хейса производители фильмов были обязаны соблюдать три основополагающих принципа. Картины, подрывающие нравственные устои зрителей, недопустимы. Следовательно, нельзя изображать преступления, злодеяния, пороки и грехопадения таким образом, чтобы они вызывали симпатию в зрительской аудитории. С этим все понятно. С следует представлять нравственно правильные модели жизни. Ну, собственно говоря, это кубанские казаки. Нельзя издеваться над законом, писанным или неписанным, недопустимо склонять симпатии зрителей на сторону преступников и грешников. Это то, что у нас случилось, например, с сериалом «Бригада» непосредственно. Да? Дальше следуют частные положения. Это самое любопытное в этом кодексе. Итак, запрещалось издевательство над религией. Священник на экране не мог быть злодеем или комическим персонажем. Запрещалось изображать употребление наркотиков, а употребление алкоголя могло быть изображено только там, где этого требовал сюжет. Запрещалось раскрывать методы совершения преступлений. Сцены убийства должны были сняты так, чтобы не способствовать совершению подобных преступлений в реальной жизни. Вспоминается фильм «Старики-разбойники». Запрещается показ обнаженного тела и провокационных танцев. Сцены страсти, то есть просто поцелуи и объятия, допускались только в ключевых сюжетных эпизодах. Их длительность и откровенность были ограничены. Брак и семейная жизнь считались высшими ценностями. Внебрачные отношения, пусть и уместные по сюжету, должны были быть представлены как недостойное поведение, при этом изображение смешанных браков было под запретом. Запрещались любые, даже косвенные ссылки на гомосексуализм и венерические заболевания. Показ человеческих родов, даже в виде силуэта, также был под абсолютным запретом. Запрещались нецензурные слова и также не приветствовался принцип «око за око». Вот, собственно говоря, все. Значит, с сегодняшнего дня, принимая этот кодекс, мы телевидение российское закрываем.
Небольшой комментарий по этому поводу. Я абсолютно уверен в том, что что существуют люди, которые, прочитав «Преступление и наказание», пойдут убивать старушек.
Вполне возможно.
Исходя из этого, можно запретить массу классических романов.
Абсолютно.
Давайте воспользуемся хорошим случаем. Пожгем книги Достоевского. Там даже у Льва Толстого кое-что найдется, там не говоря уже о последующих писателях, вроде Исаака Бабеля и так далее, и так далее, и так далее.
8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Напомню, что у нас идет голосование. Если вы считаете, что нам необходим этический кодекс для кино и телевидения, вы набираете номер 637-65-19. Если вы считаете, что нам не нужен этический кодекс для кино и телевидения, вы звоните по телефону 637-65-20. Ну что же, что я хотела спросить еще? Я хотела задать вам вот какие вопросы. У нас уже снято огромное количество фильмов, которые подпадают полностью под кодекс Хейса. Начиная от «Воров в законе», заканчивая «Грузом 200», к примеру. Фильм, который категорически не должен был, по идее, выйти на экраны. И тем не менее, я думаю, что Владимир Владимирович Путин ведь не просто так вдруг решил вбросить эту идею. Я, конечно, понимаю, что у нас выборы на носу, что у нас еще есть какие-то причины для того, чтобы вот подобными вещами, довольно популярными в народе, да, вот так вот, не хочется сказать, разбрасываться, да, так ловко ими манипулировать. Но, тем не менее, если такое предложение было сделано им, наверное, это было продуманным предложением. Не просто же так он вдруг с потолка это решил.
Но дело в том, что мне кажется, что нужно действительно защищать не только наш кинематограф, а нашего человека, русского, российского. Потому что вот у меня был опыт работы с американскими продюсерами, какую-то копродукцию сделать фильм. И вот зашел разговор, вот, значит, американский герой, вот наш герой. Они говорят, нет, какой ваш герой? Герои только американцы. Ну и там шла речь, там мексиканская, так сказать, эти преступные группировки, самые жестокие наркобароны. Они говорят, нет, мексиканцы тоже нельзя, мексиканцев мы показывать не можем. То есть вот это нынешний их кодекс политкорректности, значит, черные не могут быть там преступниками практически, значит, мексиканцы не могут, кто могут быть? Русские и арабы. То есть мы, в принципе, для всего мира вот враги. Вот он говорит, вы можете быть проститутками, бандитами, вот под какой мы кодекс попали. Вот если бы мы действительно защищали в этом смысле, там, а то действительно, если уж космонавт наш увидели, так сказать, с разводным ключом,
ну да, Армагеддон,
полные идиоты.
Конечно.
То есть мы только вот в таком свете и можем быть показаны. И вот действительно, я отказался, говорю, как это, наши вот и Гагарин, и другие, так сказать, Королёв, есть действительно достойнейшие люди. Нет, вот только наши. И все. И вот этот кодекс, он у них действует.
Может
вот с этой
нам
точки
тоже
зрения,
надо,
да, действительно.
Вести подобный кодекс, что американцы
что
всегда
мы тоже все-таки
на экране.
Люди, герои.
Что в любом фильме обязательно плохой американец был.
Да, хотя бы так.
Да. Я предлагаю.
Ну вот если они не отменят нас, ну пусть у них уже останутся одни действительно вот эти, так сказать, ближневосточные враги. Потому что после войны были, если вы помните, немцы, ну это справедливо, там пошли по этому.
У нас еще были враги народа, между прочим. Вообще такого жестокого кинематографа, как кинематограф первых лет советской власти, в мире не существовало вообще. Там просто сплошные массовые убийства.
Ну, собственно, да, это было отражением реальности и пропагандой. У нас есть телефонные звонки. Денис нам дозвонился. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот хочу сказать по поводу военных фильмов, про которые вы говорите. Вот достаточно посмотреть фильм «Аты-баты» и понять, что можно показать войну с героизмом солдат, с лишениями народа, которые народ испытывал, и не прибегая вообще никаким сценам насилия или еще каким-то. Вот, в принципе, даже название одного фильма достаточно. Вот. А потом, в принципе, режиссеры должны снимать, мне кажется, то, что, как говорится, Бог на душу положит. Вот. А другое дело то, что в семье сами родители должны знать, что показывать детям, а что не показывать. И если я хочу посмотреть какой-то фильм не для детей, как говорится, уложить детей спать, я могу включить диск и посмотреть.
Согласна.
В принципе, вот и все. А детям, в принципе, по телевизору детям смотреть совершенно нечего. Особенно вечером.
Спасибо большое. Спасибо вам большое за звонок.
Я хочу сюда добавить, что предложение Путина кажется мне совершенно непродуманным и инициированным в интересах консервативно-реакционной группы кинематографистов.
Вот на ваш взгляд, если позволите, задам вопрос нашим гостям, касаемо телевидения, все-таки что, на ваш взгляд, опаснее, если уж мы говорим о какой-то опасности, и можно ли вообще об этом говорить, для детей, для подрастающего поколения в плане пропаганды, насилия, там, жестокости или секса? Фильм откровенный, художественный, или реалити-шоу, скажем, уровня «Дом-2» или «Каникулы в Мексике», сейчас популярное очень шоу, достаточно такое, где часто дерутся, где часто занимаются сексом, и все это выглядит гораздо более реалистично, чем художественные произведения. Ваше мнение.
То есть что вреднее, молотком по голове или топором? Ну, знаете, это, конечно, хороший выбор.
Ну что же, мы практически подходим к завершению нашей программы. У нас осталось совсем немного времени. Совсем скоро я озвучу итоги нашего голосования. Мы выясним, насколько наши слушатели и телезрители хотят видеть то, что они... то, что им будет нравиться, а не то, что будет их раздражать, с экранов. И самое это любопытное, что вот я уже знаю данные, самое это любопытное, что люди разделились ровно пополам.
Это действительно странно, потому что нашему человеку дать что-нибудь запретить, так он с большим удовольствием это сделает.
За и против абсолютно одинаковое количество. Ну вот любопытно, что мы провели интернет-опрос у нас на нашем сайте kp.ru, и 30% оказались за этический кодекс, а 70% против.
Потрясающе.
Мы заканчиваем нашу программу «Я против». У нас в гостях были Юрий Викторович Кара, кинорежиссер, президент гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен, корреспондент отдела телевидения «Комсомольской правды» Артем Гусетинский. Меня зовут Нонна Виноградова. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Смотрите и слушайте «Комсомольскую правду». Совсем скоро новости, и не переключайтесь.
«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.